Есть группа сновидений, особенно претендующая на название лицемерных и подвергающих теорию осуществления желаний тяжелому испытанию. Я обратил на них внимание, когда госпожа доктор М. Гильфердинг сообщила в Венском психоаналитическом обществе следующее интересное место из произведения Розеггера. Розеггер «В лесной родине», второй том, в рассказе «Чужой» говорит: «На сон я, в общем, пожаловаться не могу, но бесчисленное количество ночей я, наряду со своей скромной жизнью студента и литератора, влачил жизнь портновского подмастерья. То была тень, призрак, от которого я не мог избавиться. Днем я вовсе не часто погружался в размышления о своем прошлом. Мечтателю, выросшему из кожи филистера, есть о чем подумать. Но он не думал и о своих ночных сновидениях. Лишь впоследствии, когда я научился размышлять обо всем и когда во мне вновь зашевелилась душа филистера, я задумался над тем, почему в сущности я всегда играю в сновидениях роль портновского подмастерья и почему в качестве такового я всю жизнь работаю на своего мастера без вознаграждения. Когда я сидел подле него, строчил или гладил, я всегда сознавал превосходство, что у меня много других забот и интересов. Мне было тяжело, неприятно, я сожалел о потере времени, которое я мог бы использовать лучше и целесообразнее. Когда я чем-нибудь не угождал мастеру, я терпеливо сносил его брань. О вознаграждении, однако, никогда не было и речи. Часто, сидя согнувшись в темной мастерской, я решал отказаться от работы. Однажды я даже заявил об этом мастеру, но тот не обратил ни малейшего внимания, и я снова продолжал строчить для него. Как отрадно было для меня пробуждение после этих томительных и скучных часов. Я твердо решался при повторении этого тягостного сна энергично сбросить его с себя и громко закричать: «Все это глупости, я лежу в постели и сплю». Но в следующую ночь я сидел опять в мастерской. Так в жутком однообразии проходил год за годом. В один прекрасный день, когда мы с мастером работали у Альпельгофера, у того крестьянина, к которому я поступил в учение, мастер остался особенно недоволен моей работой. «Мне хотелось бы только знать, о чем ты все думаешь», — сказал он и сердито взглянул на меня. Я подумал, что самое разумное было бы встать, сказать мастеру, что я работаю на него только из любезности, и уйти. Но я этого не сделал. Я спокойно отнесся к тому, что мастер нанял еще одного юношу и велел мне дать ему место на нарах. Я подвинулся в угол и продолжал шить. В тот же день был нанят еще один подмастерье, тот самый, который работал у нас 19 лет назад и тогда по дороге из трактира упал в реку. Он хотел сесть за работу, но для него не было места. Я посмотрел вопросительно на мастера, и тот ответил мне: «У тебя нет способности к портновскому делу, можешь идти». Мною владел такой страх, что я проснулся. В окнах брезжило серое утро. Меня окружали произведения искусства. В стильном книжном шкафу ждали меня вечный Гомер, исполинский Данте, несравненный Шекспир, славный Гёте. Все гиганты мысли, бессмертные. Из соседней комнаты доносились звонкие голоса проснувшихся детей, ласкавшихся к матери. У меня было чувство, будто я вновь обрел эту идиллически сладостную, мирную, поэтичную и озаренную светом духа жизнь, в которой я так часто испытывал глубокое счастье человека. Но все же меня мучило, почему я не предупредил мастера, не отказался сам, а получил отказ от него. И как странно все это. С той ночи, как мастер уволил меня, я наслаждаюсь покоем. Мне не снится больше столь давно прошедшее время, когда я действительно был портновским подмастерьем, время, которое в своей непритязательности имело своеобразную прелесть, но которое отбросило все же столь длинную тень на мою последующую жизнь.